Раздел второй. Хотя до императора Льва доходили слухи о том, что Омар пытается всю жизнь халифата перестроить в строгом соответствии с Кораном, но все же его письмо о вопросах веры оказалось полной неожиданностью. Халиф писал Льву: «Во имя Бога, Омар, властитель верующих, Леону, императору греческому. Много раз я желал узнать ваше мнение об учении вашей веры и часто старался сведать, что вы о том думаете, но никак не мог понять этого. Теперь объясни мне подлинно». Лев два раза перечитал письмо Омара и задумался, что все это может значить и как религиозное рвение халифа может повлиять на мое государство. Он собрал по этому поводу небольшой совет, куда пригласил патриарха Германа, его личного секретаря Синкела Анастасия, епископа города Наколии Фригийской Константина, с которым сдружился еще будучи стратигом Анатолийской Фемы, секретаря тайной канцелярии императора Асикрита Патриция Феодора Дуксия, председателя консистории квестора Священного Двора Патриция Игнатия Фукса, магистра официи Патриция Сергия Харта. После тщательного изучения письма Лев предложил членам Синклита высказать свое мнение. Патриарх Герман слегка кивнул головой в сторону своего Синкела Анастасия. «Благочестивейший и светлейший государь наш Лев», — начал свою речь Анастасий, — «если твоему величеству угодно выслушать мнение мое, то оно сводится к следующему. Омар, не понимая всей глубины и истины христианского учения нашего, искажает эту истину по своему суетному разумению. Но задает он эти вопросы не для ответов, а для смущения твоей души, дабы ты, государь, прочитав это письмо, обратился в его сарацинскую веру. Напрасно же сей еретик надеется поколебать твое высокомудрие. Господь наш Иисус Христос заповедовал нам, говоря: «Не мечите бисера вашего перед свиньями». Если внимать прилежно сей божественной заповеди, то на письмо Омара ответ не следует давать совсем. После Синкела заговорил квестор священного двора Игнатий. «Великий наш государь, слова Анастасия, несомненно, справедливы, но только если бы с подобным письмом обратилось частное лицо. Но поскольку послание принадлежит сарацинскому государю, то умолчание на него может обратиться против нашей веры. Ибо сарацины скажут: христиане убоялись задаваемых им вопросов, потому как не имели на них надлежащих ответов. А вот почему, государь, необходимо дать ответ Омару подробно и обстоятельно по каждому задаваемому им вопросу». После выступления Игнатия слово вновь взял покрасневший от досады Анастасий. «Я бы с радостью согласился с достойнейшим патрицием Игнатием, если бы на все вопросы Омара мы без труда могли бы дать достойный ответ». Все собрание с удивлением воззрилось на Синкела, ожидая от него объяснения столь странного заявления. Патриарх неодобрительно нахмурился, но промолчал. На все задаваемые вопросы о пророчествах, о книгах Священного Писания и даже о троичности лиц в Боге и прочих вопросах халифа, продолжал Анастасий, христианская философия ответит без труда. Но есть в письме из Дамаска один вопрос, на который ответить очень сложно. При этих словах Синкел взял письмо халифа и прочитал. «Почему вы, — пишет Омар, — почитаете кости апостолов и пророков, знамение креста, бывшего по законам орудием приговора, также иконы, которым вы поклоняетесь? Где есть о том свидетельство Писания, или где говорится об этом хотя бы в вашем Евангелии? Зато нетрудно найти в Писании противное этому вашему обычаю, свойственному разве что одним невежественным идолопоклонникам. И ты знаешь о том хорошо, что Бог же через пророка своего Моисея строго запрещает делать какие-либо изображения и поклоняться им. Но и пророк наш Мухаммед говорит, что кумиры гнусны и суть дела сатаны. Прочитав эту выдержку из письма, Хинкел торжествующе посмотрел на собрание. — Ответить на этот вопрос сарацину невозможно, — сказал он, — потому как действительно нет указаний о том в Священном Писании. Патриарх Герман до этого момента сидел, понурив голову, и молча перебирал четки. Но когда его Хинкел закончил свою речь, он как-то особо внимательно, с интересом посмотрел на своего помощника, затем, оглядев озадаченно молчавшее собрание, встал. «Августейший Василевс, и вы высокое собрание. Для почитания святых икон у нас достаточно оснований в предании церковном. Вспомним хотя бы изображение Спасителя, устроенное кровоточивую женою, нерукотворный образ Христа, подаренный им царю Эдесскому, изображение Богоматери, писанное евангелистом Лукой». После того, как патриарх сел, Лев перевел свой взгляд на епископа Николийского Константина. Тот понял, что Василевс хочет слышать его мнение. Он опустил голову, и глаза его воровато забегали. Константин соображал, как бы не раздражить патриарха и в то же время поддержать своего друга Анастасия. Наконец, решившись все-таки поддержать Анастасия, он выступил вперед и почтительно поклонился императору, а затем не менее почтительно патриарху. Блаженнейший Герман со свойственной ему мудростью напомнил нам о предании церковном, которое мы свято храним в сердцах наших. Но я хочу напомнить высокому собранию, что Амар ждет от нас указаний на почитание икон в Священном Писании. Преданий же человеческих царь сарацинский не примет. При этих словах Константина Лев едва заметно одобрительно кивнул головой, что не укрылось от взора Николийского епископа. Следующим выступил магистр Официи Сергий. Он предложил в ответном письме дипломатично замолчать вопрос о почитании икон, раз на него нет ясного и недвусмысленного ответа. «Халиф Омар, — говорил Сергий, — издал указ, что все, кто примет сарацинскую веру, освобождаются от уплаты налога в государственную казну. И теперь христиане толпами переходят в сарацинское заблуждение. Кроме налога, немало способствует этому переходу христиан к сарацинам распространяемое убеждение, а будто бы христиане являются языческими идолопоклонниками». Патриарх Герман, задетый тем, что его первосвятительское мнение осталось в небрежении, постарался оставить за собой последнее слово. «Если Омар не приемлет нашего церковного предания, то должен принять к своему разумению чудеса, которые совершаются от святых икон и по сей день. Так, например, древняя икона Пренепорочной Богоматери, находящаяся в Сизополе Писидийском, источает мира из руки изображенной». Но патриарха уже слушали как-то рассеянно. Лев распорядился подготовить подробный ответ Амару с опусканием вопроса о поклонении иконам и ушел из Синкрита с неприятным осадком на душе. «В самом деле, — размышлял он, — какие же мы христиане, если поклонение Творцу заменяем поклонением рукотворенным предметам? Не новые ли это идолы? Не гневим ли мы Бога этим поклонением?» Еще несколько дней Лев с досадой вспоминал о каверзном вопросе Амара. Ему казалось, что теперь он дал повод насмехаться над ним и всею христианскую верою надменному сарацинскому правителю. Затем государственные дела и заботы об устройстве и реформировании армии целиком поглотили Льва, вытеснив все неприятные воспоминания о каверзном вопросе Амара. Ответ Амару был написан, но отослать его так и не пришлось, потому как вскоре получили известие о смерти Омара II, правившего всего 2,5 года. Престол в Дамаске занял третий сын покойного, Абд-аль-Малика, Язид II, о котором ходили слухи, что в своем пристрастии к выпивке и женщинам он превзошел своего покойного брата Сулеймана.